Часть седьмая. Тетради грамота. В кабинете Папачи наколотые дневные и ночные бабочки рассыпались, оголив пронзившие их некогда злые клинки на маленькие кучки радужной пыли, запорошившие дно стеклянных демонстрационных ящиков. Пахло грибковой гнилью и затхлой заброшенностью. На торчавшем из стены деревянном штыре висел старый ядовито-зеленый хулахуп, похожий на огромный, списанный за ненадобностью нимб. По подоконнику колонной маршировали блестящие черные муравьи, выпятив зады, как семенящий кардебалет в мюзикле «Басби Беркли». Эффектно подсвеченные ярким солнцем, полированные и красивые. Рахель, встав на табуретку, поставленную на стол, рылась в книжном шкафу с грязными, помутневшими стеклянными дверцами. На пыльном полу ясно были видны следы ее босых ног. Они вели от двери к столу, который она пододвинула к шкафу, потом к табуретке, которую она принесла к столу и водрузила на него. Она что-то искала. Ее жизнь теперь обрела очертания. Под глазами у нее были полумесяцы, на горизонте — ватага троллей. Кожаные переплеты стоявших на верхней полке томов «Сокровищницы насекомых Индии» отделились от самих книг и пошли волнами, сделавшись похожими на кровельный шифер. Чешуйницы прогрызали в толще страниц туннели, переходя по своему произволу от вида к виду, превращая упорядоченную информацию в желтые кружева. Рахиль пошарила за шеренгой книг и достала спрятанные мелочи. Две раковины, одну гладкую и одну зазубренную, пластмассовую коробочку из-под контактных линз, оранжевую пипетку, серебряное распятие на нитке с бусинами, четкие крошки кочемы. Она подняла их на свет. Каждая жадная бусина ухватила свою дольку солнца. На солнечный прямоугольник, протянувшийся по полу кабинета, упала тень. Рахель повернулась к двери вместе с ниткой светлячков. «Представляешь, до сих пор тут. Я стащила, после того, как тебя отправили». Слово выскользнуло очень легко. «Отправили». Как будто в этом состояло предназначение близнецов, чтобы их отправляли туда-сюда, как бандероли. Эста не поднял глаз. Его голова была полна поездов. Он заслонял свет, падавший в дверной проем. Дыра в мироздании, имеющая форму Эсты. На что-то еще натолкнулись озадаченные пальцы Рахея за шеренгой книг. Еще одна сорока-воровка поступила так же, как она. Рахиль вытащила находку и стерла с нее пыль рукавом блузки. Это был плоский полиэтиленовый пакет, заклеенный скотчем. Внутри виднелся листок белой бумаги с надписью «Эстапен и Рахель» подчерком Аму. В пакете лежали четыре потрепанные тетради. На обложках стояла грамота, тетрадь для письма, чуть ниже — имя, фамилия, школа, колледж, класс, предмет. На двух было написано ее имя, на двух других — имя Эсты. В конце одной тетради на внутренней стороне обложки что-то было написано детским почерком. Вымученные очертания букв и неравные пробелы между словами были заряжены борьбой с норовистым и диким карандашом. Мысль, как таковая, была напротив, ясна, как стекло. «Я злой на мисс Миттон, и панталончики у ней рваны». На передней стороне обложки Эста стер обслюнявленным пальцем свою фамилию, содрав заодно изрядный слой бумаги. Поверх получившейся грязи он написал карандашом «Некоторый». «Эстапен? Некоторый». До поры до времени у него не было фамилии, потому что Аму колебалась в выборе между фамилиями мужа и отца. После слова «класс» было написано «шесть лет». После слова «предмет» было написано «сочинение». Рахиль села на табуретку, которая стояла на столе, и положила ногу на ногу. «Эстапен некоторый», — сказала она. Потом открыла тетрадь и начала читать вслух. «Когда Улис пришел домой, его сын пришел и сказал: отец, я думал, ты никогда не придешь. Там было много принцев, и все хотели в жены Пенелопу. Но Пенелопа сказала: выйду за того, кто стрелит через 12 колец, и никто не смог. А Улис Пришел во дворец, одетый совсем как нищий, и сказал: «Можно я попробую?» Все смеялись над ним и сказали: «Если мы не смогли, ты не сможешь». Сын Улисса сказал: «Пусть попробуют». И он взял лук и стрелил через 12 колец. Дальше шла работа над ошибками предыдущего урока. Ученый никакой вагон и мост, носильщик пристегнутый. Ученый никакой вагон и мост, носильщик пристегнутый. Ученый никакой. Ученый никакой. Голос Рахели стал по краям подкручиваться смехом. «Безопасность прежде всего», — провозгласила она. Вдоль всей страницы Аму провела сверху вниз волнистую красную линию и написала: «Поля! И впредь, пожалуйста, с литным почерком!» «Когда мы в городе идем по улице», — писал осторожный Эста, «мы должны всегда идти по тротуару. Кто идет по тротуару, там нет транспорта и не опасно. Но на мостовой ездит много быстрых машин, которые могут сбить людей, и ты станешь дурачком или калекой. Если ты сломал голову или позвоночник, это очень плохо. Полиция лигурирует транспорт так, что не будет очень много инвалидов, лежащих в больнице. Когда мы выходим из автобуса, нам надо сначала спросить кондуктора, а то мы получим увечья, и врачам будет работа. Шофером быть очень опасно. Его семья всегда очень волнуется, потому что шоферу легко погибнуть». «Жуткий ребенок», — сказала Рахель Эсте. Когда она переворачивала страницу, что-то залезло ей в горло, вытащило ее голос, встряхнуло и вернуло на место уже без смешливых краешков. Следующее сочинение Эсты называлось «Маленькая Аму» с литным почерком, с сильно закрученными хвостиками у некоторых заглавных. Тень в дверном проеме стояла очень тихо. В субботу мы поехали в Катаям в книжный магазин купить подарок Аму, потому что ее день рождения 17 ноября. Мы купили ей дневник. Мы спрятали его в шкафу, и потом стал вечер. Потом мы сказали: «Хочешь посмотреть подарок?» Она сказала: «Да, очень хочу». И мы написали на бумаге маленькой Аму с любовью от Эсты и Рахели, и мы дали все это Аму, и она сказала, что это очень славный подарок, как раз какой я хотела, и потом мы говорили про все, и про дневник, потом мы ее поцеловали и пошли спать. Мы говорили немножко, потом заснули, нам снился маленький сон. Потом я проснулся и хотел очень пить, и пошел к Аму и сказал: «Хочу пить». Аму дала мне воду, и я пошел спать, но Аму сказала: «Поспи у меня». И я лег у Аму сзади, и мы говорили, а потом я заснул. А потом я проснулся, и мы еще говорили, а потом был у нас ночной пир. Мы ели апельсин, пили кофе и ели банан. Потом пришла Рахель, и мы ели еще два банана, а потом поцеловали Аму, потому что уже настал день рождения, и мы спели ей песенку. Утром Аму подарила нам новую одежду, Рахель была Махарани, а я был маленький Неру. Аму исправила грамматические ошибки и написала внизу: «Когда я говорю с кем-то, перебить меня ты можешь, только если это очень важно. В этом случае ты должен вначале извиниться, не то ты будешь очень строго наказан. Пожалуйста, доделай все исправления». Маленькая Аму, которая своих исправлений так и не доделала, которой пришлось собрать пожитки и уехать, потому что у нее не было места под солнцем, потому что Чака сказал, что она достаточно уже наразрушалась, которая потом иногда приезжала во Йеменем, мучимая астмой, издающая при вдохе и выдохе странный звук, похожий на человеческий крик издали. Эста ее такой не видел, безумный, больной, несчастный. Когда Аму приехала во Йеменем последний раз, Рахель только что исключили из школы при Назаретском женском монастыре за то, что она украшала цветами коровьи лепешки и толкала старшеклассниц. Аму только что лишилась последней из своих должностей, портье в дешевой гостинице, потому что болела и пропускала много рабочих дней. Начальство объяснило ей, что они не могут ее держать, им нужен портье покрепче. В последний свой приезд Аму провела утро в комнате у Рахели. На остатки жалкого жалования она купила дочери маленькие подарочки, которые дала ей завернутыми в грубую бумагу с наклеенными сверху цветными сердечками. Пакетик конфеток для бросающих курить, жестяной пенал «Фантом» и книжку «Пол Баньян» из детской серии «Иллюстрированная классика». Все это подошло бы семилетней, а Рахеле было уже почти 11. Словно Аму верила, что если она не будет мириться с ходом времени, если она всей душой будет желать, чтобы для ее близнецов оно стояло на месте, то оно не посмеет ослушаться. Словно простой силы воли было достаточно, чтобы задержать взросление ее детей до той поры, когда она сможет с ними воссоединиться. Тогда они начнут с того места, где все оборвалось. Опять с 7 лет. Аму сказала Рахеле, что купил Эсте такую же книжечку, но поддержит ее у себя до тех пор, пока не получит новую работу и не будет получать столько, что сможет снять комнату, где они будут жить все втроем. Тогда она поедет в Калькутту и привезет оттуда Эсту, после чего он получит свою книжечку. «Это время уже не за горами», — сказала Аму. «В сущности, это может произойти со дня на день. С жильем проблем скоро не будет. Она сказала, что подала заявление, чтобы ее взяли на работу в ООН, и они будут жить в Гааге, где за ними будет присматривать голландская няня. С другой стороны, — сказала Аму, — может быть, лучше будет остаться в Индии и сделать то, о чем она давно мечтала — открыть школу. Нелегко, конечно, выбирать между педагогической деятельностью и работой в ООН, но не надо забывать, что сама возможность выбора — это уже огромное преимущество». «Но до поры до времени, — сказала она, — пока решение еще не принято. Она подержит подарки для Эсты у себя». Все утро Аму говорила, не закрывая рта. Она задавала Рахеле вопросы, но не позволяла ей отвечать. Когда Рахель пыталась что-то сказать, Аму перебивала ее новым соображением или вопросом. Ее, казалось, ужасала возможность услышать от дочери что-нибудь взрослое, из-за чего замерзшее время растаяло бы. Страх сделал ее разговорчивой. Своей болтовней она держала его на расстоянии. Она была опухшей от кортизона, с лунообразным лицом, совсем не та стройная мама, какую Рахель помнила. На раздавшихся щеках кожа была туго натянута и похожа на глинцевитую рубцовую ткань, какая получается на месте прививки. Когда она улыбалась, ямочки у нее на щеках выглядели так, словно им больно. Ее курчавые волосы утратили блеск и свисали по обе стороны опухшего лица, как вялая занавеска. В потертой сумочке она носила стеклянный ингалятор, где хранилось ее дыхание. Бурые пары. За каждый глоток воздуха ей надо было сражаться с остальной пятерней, сдавливавшей ее легкие. Рахель смотрела, как дышит мать. При каждом вдохе впадины над ее ключицами становились обрывистыми и наполнялись тенью. Аму сплюнула в платок сгусток мокроты и показала Рахеле. «Всегда надо проверять», — хрипло прошептала она, как будто мокрота — контрольная по арифметике, которую надо проглядеть еще раз, прежде чем сдавать. «Если белая, значит, еще не созрела. Если желтая и с тухлым запахом, значит, созрела, и пора было отхаркивать. Мокрота, она как плод, бывает спелая, бывает нет. Надо уметь различать». За обедом она рыгала, как шоферюга, и извинялась низким неестественным голосом. Рахель заметила, что из бровей у нее торчат новые, толстые волоски, длинные, словно щупальца. Аму улыбнулась, почувствовав тишину за столом, когда она стала есть жареную рыбу прямо с хребта. Она сказала, что чувствует себя дорожным знаком, на который гадят птицы. В глазах у нее был странный лихорадочный блеск. Мамачи спросила, не пьяна ли она, и попросила ее впредь навещать Рахель пореже. Аму встала из-за стола и вышла, не сказав ни слова, даже не попрощавшись. «Пойди, проводи ее», — сказал Чака Рахеле. Рахель прикинулась, что не слышала. Она продолжала есть рыбу. Она вспомнила про мокроту, и ее чуть не стошнило. В эту минуту она ненавидела мать. Ненавидела. Больше они не встречались. Аму умерла в грязном номере гостиницы «Бхарат» в Алеппе, где пыталась устроиться на секретарскую работу. Она умерла в одиночестве. Все ее предсмертное общество составлял шумный потолочный вентилятор, и не было рядом Эсты, чтобы лечь сзади и говорить с ней. Ей был 31 год. Ни старость, ни молодость. Жизнесмертный возраст. Она проснулась ночью, спасаясь от хорошо знакомого, часто повторяющегося сна, в котором, щелкая ножницами, к ней шли полицейские, чтобы остричь ей волосы. В Катаяме так поступали с проститутками, пойманными на базаре. Метили их, чтобы все знали, кто они такие. Вешья. Чтобы новые полицейские, совершая обход, сразу видели добычу. Утром ее увидел уборщик. Он выключил вентилятор. Под одним глазом у нее был большой синий мешок, раздувшийся как пузырь. Словно этот глаз пытался дышать, помогая легким. Около полуночи человек, живший в ее груди и кричавший оттуда, умолк. Бригада муравьев степенно вынесла в щель под дверью труп таракана, показывая, как надлежит поступать с трупом. Церковь отказалась хоронить Аму. На то был ряд причин, поэтому Чака нанял микроавтобус, чтобы отвезти тело в электрокрематорий. Тело завернули в грязную простыню и положили на носилки. Рахели показалось, что Аму выглядит как римский сенатор. «Это ты, Аму», — подумала она и улыбнулась, вспомнив Эсту. Странно было ехать по людным солнечным улицам с мертвым римским сенатором на полу микроавтобуса. От этого синее небо сделалось еще синей. За окнами автобуса люди, словно картонные марионетки, шли по своим марионеточным делам. Настоящая жизнь была здесь, в автобусе, потому что здесь была настоящая смерть. Из-за дорожных толчков и сотрясений тело Аму моталось и в конце концов съехало с носилок. Голова ударилась о железный болт в полу. Аму не вздрогнула и не проснулась. В Рахели шумело в голове, и до конца дня Чака приходилось кричать, если он хотел, чтобы она его услышала. Крематорий был такой же запущенный и обшарпанный, как железнодорожный вокзал, только тут было малолюдно. Ни поездов, ни толп. Тут сжигали нищих, одиночек и тех, кто умирал в полицейских камерах. Тех, у кого перед смертью не было рядом никого, чтобы лечь сзади и говорить. Когда подошла очередь Аму, Чака крепко сжал руку Рахели. Она не хотела, чтобы ее держали за руку. От жара крематория рука была потная и скользкая, и Рахель ее выдернула. Стальная дверца печи поехала вверх, и приглушенный гул вечного огня превратился в красный раскаленный рев. Жар метнулся на них голодным зверем, ее Аму скормили ему. Ее волосы, кожу, улыбку. Ее голос. То, как она брала в помощники Киплинга, чтобы любить своих близнецов на сон грядущий. Мы одной крови, вы и я. Ее поцелуй перед сном. То, как она пальцами одной руки ухватывала лицо ребенка, плюснутые щечки, рыбий ротик, а другой делала ему пробор и причесывала его. То, как она, нагнувшись, держала перед Рахелью панталончики. Левая ножка, правая ножка. Все это скормили зверю, и он остался доволен. Она была их Аму и их Баба, и она любила их вдвойне. Дверца печи с лязгом захлопнулась. Плакать никто не плакал. Служащий крематория отлучился выпить чаю, и его не было 20 минут. Именно столько времени Чака и Рахель ждали розовой квитанции, по которой им предстояло получить останки Аму. Ее прах, крупу ее измельченных костей, зубы ее потухшей улыбки. Всю ее целиком, всыпанную в маленький глиняный горшок. Квитанция номер Q498673. Рахель спросила Чака, как служащие крематория определяют, где чей пепел. Чака сказал, что, видимо, у них есть способ. Если бы Эста был с ними, квитанцию дали бы ему на хранение. Он ведь был прирожденный архивариус, хранитель автобусных билетов, банковских квитанций, магазинных чеков, корешков чековых книжек. Малыш-морячок. Дверь открыт, бум-бум. Но Эста с ними не было. Все решили, что так лучше. Ему просто потом написали. Мамаша сказала, что Рахель тоже написала, только вот что писать. «Дорогой Эста, как ты поживаешь? У меня все хорошо. Вчера умерла Аму?» Рахель так и не написала ему. Есть вещи, которых не делают. Разве пишут письма частям своего тела, своим ступням, волосам, сердцу? В кабинете Папачи Рахель, ни старая, ни молодая, с пылью от пола на босых ногах подняла глаза от тетради грамота и увидела, что Эстапен некоторый ушел. Она встала с табуретки, слезла со стола и вышла на веранду. Она увидела спину выходящего из ворот Эсты. Было позднее утро, и вот-вот должен был хлынуть ливень. Последние преддождевые минуты странного, контрастного свирепого света зелень полыхала неистово. Вдалеке прокукарекал петух, и его голос раздвоился, как подошва, отрывающаяся от старой туфли. Рахель стояла с потрепанными тетрадями грамоты в руке на передней веранде старого дома, под бизоньей головой с глазами-пуговками, где много лет назад, в день приезда Софи Моль, был разыгран спектакль «Добро пожаловать домой». Все может перемениться в один день.